Артем Март. Пограничник. Том 9. За речкой. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Я смотрел на Тарика Хана. Тот округлил глаза от изумления и уставился на двойного агента, уже давно перевербованного советской разведкой и стоящего рядом со мной. Огромный пакистанец, имени которого я не знал, также безотрывно смотрел на ошалевшего Хана. Смотрел и ухмылялся. Мариам застыла рядом с Абдулой, прижалась к нему рука, сжимавшая влажную тряпку, застыла на его лбу. Карим, кажется, вообще решительно не понимал, что происходит. За моей спиной ко входу в пещеру поднимался советский боец. Сейчас их было двое, они носили форму без каких-либо знаков различия.
«Значит, ты же я. Ты был предателем все это время», — с удивлением и отвращением сказал Хан. «Ты...»
«Командир Медведь», — пробормотал Карим снова.
«Я бы не называл это предательством»,
— сказал командир Медведь, названный Тариком Зиёй.
«Скорее благоразумием».
«Благоразумием? Ты грязная собака», — пробормотал Тарик Хан. «Ты проклятый Аллахом предатель, ты...»
«Да, предатель», — посерьезнел гигант. «Но лучше я буду предателем, чем палачом тысяч моих же собственных сограждан. Палачом моей семьи, моих близких и друзей, которые легко могут попасть под горячую руку Зии Ульхака».
Бойцы спецназа безмолвно приблизились, стали за нашими с Медведем спинами. Один из них курил. Он затянулся папиросой, выпустил вонючий дым, а потом щелкнул окурком и положил руки на калашников, висевшие у него на груди.
«Из-за тебя мои призраки попали в ловушку. Из-за тебя они погибли», — продолжал Тарик Хан. «Ты гнал нас в пекло, ты...»
«На микрофильме было и мое имя тоже», — сказал вдруг Зия.
Тарик Хан медленно поднялся, подобрав с земли камень. Бойцы напряглись. Зия ухмыльнулся, также сложив руки на автомате, что висел у него на груди. Я перевел взгляд от Зии к Хану.
«Я тебя убью», —
прошипел Тарик. «Не с места, Тарик», — сказал я холодно. Однако Тарик Хан, казалось, меня и не слышал вовсе. Создавалось впечатление, что он никого и ничего не слышал. Ничего, кроме своей собственной ярости.
«Ты получишь пулю, если дернешься», — хмыкнул Зия. «Не я, так спецназовцы тебя пристрелят».
«Я тебя убью»,
— повторил Хан тихо, но яростно. Я приготовился, снял с плеча и уронил на землю винтовку, которая своими размерами только стесняла бы мне движение в таком замкнутом пространстве.
«Ну, попробуй»,
— пожал плечами Зия. Хан застыл на месте, как напряженная пружина. Со стороны казалось, что он просто трусит, просто не решается напасть на гиганта. Но я знал, это не так. Командир призраков Пянжа был в шоке, в ступоре. Воля его треснула в тот самый момент, когда он, наконец, сложил 2 и 2. Когда понял, вся операция его прославленных призраков, воинов, не отбрасывающих тени, была ложью. Ложью, тщательно спланированной и подготовленной советскими спецслужбами. Ложью, в которую вмешался я. Вмешался, потому что эта ложь мешала простым парням с заставы исполнять свою задачу. Хан бросился на Зию так быстро, что не все успели среагировать. Казалось, раненый человек, выглядящий обессиленным, не мог двигаться так быстро, но он двигался. Он кинулся на Бородатого, занес руку с камнем, норовя пробить ему голову. Я бросился Хану навстречу, схватил его вооруженную камнем руку, заломил. Перед глазами тут же блеснуло его озлобленное лицо, полные животной ярости глаза. Он врезал мне лбом в лицо. На миг перед глазами потемнело, вокруг заплясали разноцветные пятна света. Но я устоял, а потом уже третий раз дал ему в нос, но теперь локтем. Тарик не издал ни звука, только сощурился. Я выкрутил ему запястье, заставил уронить камень, а потом, задействовав силу ног и корпуса, вложил всю энергию в одно единственное движение, крутанул руку Тарика Хана в обратную. Рывок оказался столь сильным, столь взрывным, что Хан просто кувыркнулся через голову и грохнулся на землю. При этом я услышал отчетливый щелчок кости. Хан растянулся на земле, болезненно зашевелился, оберегая сломанную руку. Я предупреждал, не с места. Тарик уставился на меня дурными глазами, приоткрыл рот, показав темные от запекшейся крови зубы. За моей спиной раздались смачные хлопки. Я обернулся. Огромный бородач медленно аплодировал. Бойцы спецназа переглянулись.
«Отличный прием, пограничник!»
Зия тоже показал зубы. На фоне его большой окладистой бороды они казались маленькими и острыми. Этим Зия напомнил мне погибшего командира Чехотлора.
«Я видел, как ты дрался с стариком Ханом на берегу. На ножах дрался!»
Приподнял подбородок Зия.
«И пусть твои товарищи доставляли мне проблемы, особенно тот здоровяк, но я успел оценить твою технику».
Только сейчас я заметил, как чисто он говорил на русском языке. Акцент его был хоть и различим, но почти незаметен.
«Мне даже стало интересно», —
продолжил он,
— «где ты, простой боец советской армии, так научился?»
«Тогда на берегу во время вторжения призраков это был ты», — нахмурился я. Зия кивнул. «Что с моими друзьями?» — спросил я.
«Не беспокойся, все с ними хорошо», —
разулыбался Зия.
«Живые. Пусть и покусала их граната шакала. Пусть этот сумасшедший щенок и покусал их напоследок, но хотя бы сам сдох».
«Нашли их? Почему мне не доложили?» —
вдруг раздался знакомый голос снаружи. Зия и остальные спецназовцы обернулись ко входу в пещеру. Поднялся еще один человек.
«Саша?»
— удивился, а потом разулыбался капитан каскада Наливкин.
«Да это не я его нашел, а он меня!»
— рассмеялся здоровяк Зия, сидя на камне.
«Я пробирался по ущелью. Твои бойцы, майор, шли по другой стороне. А потом я услышал щелчок и стой. А когда оглянулся, увидел этого пограничника».
Зия кивнул на меня.
«Этого пограничника он держал меня на мушке пистолета».
Теперь уже майор Наливкин рассмеялся.
«Это в его репертуаре, борода».
Отряд Наливкина подошел к нам в полном составе. Я снова увидел братцев Масловых, увидел низковатого, но широкого, словно сервант, Глушко. Увидел вечно угрюмого Звада и даже Малинина, который в этой моей жизни так и не стал мне другом в полном смысле слова. Все они были тут. Были с ними и другие бойцы, которых я никогда не видел. Часть солдат заняли оборону у выхода из пещеры, рассредоточились по обеим сторонам неширокого ущелья. Внутри пещерки места было немного, туда вошли Зия и Наливкин. Мариам с братом устроились рядом с отцом и посматривали на Шурави немного испуганно. Абдулла, к слову, пришел в себя, когда Наливкин и я обложили его прохладными, смоченными в воде ватными подушками из перевязочных пакетов. После теплового удара жизни его ничего не угрожало, но было ясно, на своих ногах он теперь не пойдет. «Не бойтесь их», — шепнул я Мариам, когда в очередной раз проверял температуру у Абдуллы. «Это мои друзья, они вас не обидят». Тарик Хан же совсем паник. Он сидел у каменной стены, повесив голову. Лицо у призрака было до того кислое, что даже смотреть на него стало неприятно. Сломанную руку Хану повесили на перевязь, а Зия с автоматом уселся к нему поближе и время от времени зыркал на Тарика.
«Вот так и нашел», —
продолжал он свой рассказ.
«Нашел меня этот Шурави».
Двойной агент хмыкнул.
«Вы бы видели его лицо, когда я русским языком сказал ему, что я свой».
«А что стало с его лицом?»
— хохотнул Наливкин, уставившись на меня.
«А ничего не стало»,
— рассмеялся здоровяк Зия.
«Вот такое, как и сейчас было. Ни одна мышца у него не дрогнула. Я даже подумал, что он меня сейчас застрелит. Но когда молодой Шурави увидел твоих бойцов, майор, то сразу мне поверил».
«Так значит, это был ты», — сказал я Зие. «Ты был тем призраком, который нашел нас на берегу и встретил Абдуллу с сыном. Ты велел им забрать нас с собой».
«Да,
Зия посерьезнел.
«Я сотрудничаю с советской разведкой уже 7 месяцев. На берегу Пянжа я чуть не погиб. Но то был оправданный риск. Когда шакал взорвал свою гранату, у меня появился шанс отступить. Ну, я и отступил. Я должен был встретиться с советским разведчиком в одном из местных кишлаков. Доложить о том, что Тарик-хан...»
Зия снова зыркнул на хана.
«Что Тарик-хан, по всей видимости, погиб. Что следует искать его тело, ну и твое тоже. А взамен на это я нашел вас живыми».
Вместо этого с улыбкой поправил Зию Наливкин.
«Что?»
«Правильно говорить вместо этого».
«Я не русский»,
— ощерил мелкие зубы Зия.
«Мне можно».
Впрочем, улыбка быстро сошла с губ Зии.
«Тогда я доложил вашим, что Тарик жив, что он в этом кишлаке, ну и...»
«И нас перекинули сюда прийти за вами», — сказал командир каскада. «Мы как раз были неподалеку, выполняли боевую задачу. Секретную, естественно. И как только закончили, то нас перебросили сюда».
«Даже штаны сменить не дали». Недовольно протянул Звада, стоявший у входа в пещеру.
«Ну да»,
— рассмеялся Наливкин.
«А тебе что, Звада, штаны надо менять? Ты вроде пока мы за Лимхана Шуду гоняли, испуганным не выглядел. А ну вон как получается».
Бойцы грянули негромким, но дружным смехом. Звада сначала округлил глаза, а потом сделал обиженное лицо.
«Никак нет. Не надо мне штаны менять».
«Ладно», — утирая слезинку, сказал Наливкин. «Шучу. Не дуйся».
«Вы были на Шамабаде?» — спросил я. «Есть оттуда вести?» Улыбавшийся Наливкин вроде бы посмурнел. Звада отвернулся, остальные молчали.
«Нет, не были, но слыхали, что там творилось. Да, Саша, устроил ты там буч как надо», —
сказал Наливкин. «Не пришлось бы ничего устраивать», — покачал я головой, — «если бы операцию продумали тщательнее». Наливкин вздохнул, покивал. «Как вы меня нашли?» — сказал я, поудобнее устраиваясь под стеной и придвигая к себе винтовку.
«Мы наблюдали за кишлаком», — сказал Наливкин. «Видели, что там творится».
«И что же?»
«Бандиты бесчинствуют, беспорядки творятся. Старейшина вроде как кого-то даже судит под душманскими автоматами. В общем, это Израиль».
Я глянул на Мариам. Девушка лежала рядом с отцом. Она обняла его голову и нежно гладила по волосам. Абдулла что-то шептал ей на пушту.
«Ефим проник в указанный Зией дом. Мы пытались найти там тебя и Тарика», —
Наливкин сглотнул.
«Когда не нашли, пытались выведать у местных, живы ли вы. Но нам сказали, что вы ушли».
«Причем эффектно», — обернувшись, разулыбался Ефим Маслов. «Целое партсобрание ты ему устроил. Вождь революции, блин». Я поджал губы, задумался, взглянув на Абдулу и его детей. «И что теперь?» — спросил я.
«Теперь все», —
пожал плечами Наливкин.
«Уходим. Малинин уже вызвал машину. Будет ждать нас на выходе из ущелья».
«Сколько у тебя людей, товарищ майор?» — спросил я Наливкина. Командир каскада нахмурился.
15 человек, а что?»
«Как с патронами?»
«Перезарядились».
Буркнул он, явно что-то подозревая. Это что-то ему совсем не нравилось. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда, товарищ майор, нам нужно вернуться в кишлак».